надоело или надоел, и родственникам моим надоел, и себе самому уже надоел. Господи, возьми меня уже. А Господь говорит, а чаша-то откладывалась. Да это еще кому, друзья, так? Кого любит, а кого не любит? И не наказывает, и не предлагает пить. Почему? Сердце видит тепленькое, сердце видит притворное, сердце видит лукавое. Только название христианин. Братья и сестры, к вечере Господней у нас всегда будет такая готовность, как к восхищению. Как восхищение. Вот посмотрите, можете у вас последняя пятница перед вечерей Господней. Что за тема там? Приготовление церкви к восхищению. Может, у вас не так немножечко, не знаю. А вот у нас по Кавказу мы усмотрели к вечере Господней тема. Пятницу, молитва, пост. Приготовление церкви к восхищению. Хранение церкви от лжеучения. И когда мы подходили к этому, мы так и совокупили. К вечере Господней наша готовность, как на небо. Потому мы будем верно, правильно свидетельствовать, что мы дети Божьи, мы члены церкви, мы частица тела Христова, поэтому и берем этот кусочек. Друзья, пейте чашу, не обходите скорби, не чуждайтесь, оставайтесь на том месте, где Господь усмотрел для вас. Все, уклоняющиеся от скорби, будут пить чашу, оставшись на великую скорбь. И уже тогда не по глоточку, а придется всю. Такие уже козни, такие орудия приготовлены. Может, вы слышали, по одной из пленочек рассказывает брат. Закупают для великой скорби уже 7 видов орудий, таких, которые сильно-сильно мучают. Вот, допустим, вложить грушу в рот человеку, заметив, что он хочет что-то сказать о Христе во время великой скорби, оставшейся на великую скорбь. Грушу включает, она раздувается, разрывает в челюсти. И тут спрашивают, отрекаешься от Христа? Отрекаешься? Признаешь Бога, Антихриста, Богом? Нет, дальше разрывают. Или такое, надевают шлем, включают и давит, пока мозги вылезают. После всех вот этих мучений отрубают голову и под жертвенник. И, да коли не мстишь за кровь нашу? Это те, которые не пили чашу по глоточку каждый день. Друзья, по глоточку, оно незаметно. Твоя жизнь кончается, чаша выпита. И тогда идем в небо. Но если чаша не выпита, ее придется допивать. И горько-горько придется допивать в конце. Друзья, что если бы Христос не выпил чашу? Что бы было с нами, а? А Он выпил. Даже до того выпил. Вот говорит сатана через других. Сойди с креста, и мы уверуем в тебя. А потом, что сатана сказал бы? А, испугался, сбежал с креста. Он молчит и до конца пьет. А еще просит жажду, ему преподносят губку. А с чем? С водой? Нет. С сильнейшим наркотиком того времени, чтобы отключилось сознание, и чтобы он скорее умер. А потом сатана ему преподнес бы в счет. Я тебе помог умереть. Друзья, сегодня точно так нам надо идти. Никакой помощи от сатаны. Никаких льгот. Никаких. Отойди от меня, сатана. Отойди своей помощью. Своими регистрациями помощью. Или какими-то дружбами с миром. Или еще что-то подобное этому. Нет. Только с Господом до конца. Пейте чашу, друзья. Запомните вот такое мною вот вам преподнесенное простое средство. Каждый день безропотно выпить глоточек. Это значит принять то, что Господь усмотрел. Благодарить за то, что Господь посылает. Вы знаете, как будет большая победа. Сатана сильно удручает тех, кому он преподносит скорбь какую-то и смотрит. Ага, плачут. Ропщут, винят всех вокруг. Бога пока не ругают. Но ропота полно. Он говорит, братва, тащите скорби побольше. Попали в цель. Там, где благодарят, там, где прославляют Господа, он смотрит, братцы, не туда попали, забирайте последнее. Не надо, благодарят. Вот в чем победа, друзья. Если бы мы поняли, Вот так надо подходить к вечере Господней, как к восхищению. Какими должно быть нам? Помолимся Господу. Аминь.
Господи, Боже наш, мы благодарим Тебя за Твое долготерпение. Благодарим, что Ты сейчас долго терпишь, не желаешь, чтобы кто погиб. Господи, сознаем, не хватает терпения. Из-за этого много теряем. Боже, помоги уразуметь вот это место Священного Писания, что кто сохраняет слово терпения Твоего, научается терпению, терпеливым становится, и терпеливые войдут в небо. Они уже претерпели, они терпят, многими скорбями идут и не чуждаются скорбей, не уклоняются, пьют чашу, чтобы выпить ее к концу жизни и идти к Тебе на вечный покой, на вечную радость. Господи, если у кого-то не так, и Ты обличаешь сегодня, помоги пересмотреть, помоги потерпеть, прославляя святое имя Твое, но не роптать, потому что ропотники у Тебя на весьма отрицательном счете. Ты за них часто напоминаешь пустыне, погибли, костьми все пали. Господи, помоги, чтобы нам не повторять этих ошибок. Благослови эту церковь, прошу Тебя, в домах, в каждой семье, чтобы создавались домашние церкви, чтобы прославлялось имя Твое. Помоги, лучше потерпеть, о чем-то не приобрести, но не потерять духовное, небесное, вечное, всегда живое. Да будешь Ты прославлен в этом, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь. Обрати внимание, друзья, что апостол Павел говорит, от самого Господа принял, то есть никаких человеческих не было ходатайств, передач от самого Господа. Второе, творите. Творите, это значит, когда мы берем хлеб, мы видим хлеб. А когда мы принимаем его, и видимость прекращается, вступает в силу творчества. Верою видим тело Христово. Глазами видим хлеб. Творите, применяйте творчество из видимого в невидимое. Вот так вот, взяв хлеб, возблагодарил, преломил. Помолимся о хлебе. Наш дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты усмотрел через хлеб, видимый, Твою святую невесту, церковь, тело Твое ломимое. Помоги нам, Господи, каждого видеть в этом хлебе глазами, верою себя в теле Твоем, в церкви Твоей, и брать кусочек во свидетельство, что я воистину в Твоем теле. Ты благослови этот хлеб, благослови преломить, благослови нас принять, и пусть прославится во всем имя Твое, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь. После вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите». Творите опять, подчеркивается, друзья. «Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Очень важно, друзья, чтобы у нас во время принятия хоть хлеба, хоть вина были глубокие воспоминания. Глубокие воспоминания. Чтобы это не пришло в привычку, друзья, это очень страшно. И чтобы это не пришло в обряд. Воспоминания напомнят, может быть, какие-то погрешности. Воспоминания напомнят, может быть, какие-то кривизны нашего пути, потому что это очень дорого досталось нашему Господу. Страдания, смерть, воскресение. Будем молиться о чаше. Господь дорогой, мы благодарим Тебя за чашу, которую Ты выпил, и нам дал чашу, в которой Ты заключил завет Твоей крови с нами. Благодарим Тебя, Господь, что мы теперь пьем верою, впитывая Твою кровь святую, которая защищает нас и очищает нас. Благодарим Тебя. Благослови сейчас принять это вино и верою претворить в Твою святую кровь и веровать повседневно, пока мы еще здесь на земле. Благослови братьев разнести в полном, осторожном, святом принимание, да будешь Ты прославлен, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь. Пейте из нее всем. С вином никого не прошли, желающих участвовать. Я читаю пока в ожидании такие слова, друзья. Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Неужели мы сильнее Его? Все мне позволительно, Павел говорит, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Вы знаете, есть такие грехи скверна духа, о которых часто верующие даже так с претензией говорят. Скажите, а какой тут грех? А что здесь вредного? Кому я вред какой приношу? Друзья, здесь вот Слово Божие говорит, мне может быть даже позволительно что-то, может быть, но нужно определять конец. Полезно ли? Оно назидает? Оно радует других или только меня? Все мне позволительно, но я должен тоже определять, как оно на окружающих, созидает ли церковь или, может быть, соблазняет. Вот так вот напоминает нам Господь, друзья. И заканчивается эта глава такими словами. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Кто-то из нас, братья и сестры, так живет жизнью Христовой, соответственно, название христианин, что свет Христов отражается, соль земли, а кто-то, может быть, соблазняет, о ком-то, может быть, разговор, если такие все верующие, ой, зачем туда идти? Если такая церковь, то лучше оставаться на своем греховном месте. Как велика ответственность за всех окружающих нас, друзья, на нас лежит. Мы сейчас поблагодарим Господа и помолимся так вот одной молитвой, вы присоединитесь, чтобы Господь благословил нас на весь предстоящий путь, чтобы только в чаше Господней участвовать, друзья, но не в бесовской, ни в коем случае. Это различные демонические силы, экстрасенсия всякая. Где-то, может быть, косвенно, где прямо, через врачей даже настолько надо быть осторожными, чтобы не попасть в чашу бесовскую. Через различные иглоукалывания. Друзья, храни Господь от телевизоров, потому что телевизоры – это та коробка, это тот аппарат, через который Антихрист уже действует. Вот я немножко напомнил за этот последний компьютер. Рассказывает, что он даже не со всеми вступает в контакт. Если чувствует дух Христов, не отвечает, не вступает в контакт. Вот о чем уже говорит, что уже вложен дух Антихриста, уже вложен. А в телевизорах, друзья, очень распространяется программа Антихриста. Храни Господь от чаши бесовской нас, храни. Помолимся, вставшие, друзья. Сердечно Тебя благодарим, наш Господь, за благословение Твое всего дня сегодняшнего воскресного. Благодарим еще раз за воспоминания Твоих страданий, цены, которая так дорого уплачена за нас. Помоги дорожить, помоги ценить, помоги радоваться, прославлять Тебя, Господа нашего, во все дни предстоящие, доколе Ты позовешь нас в небо. Благослови, Господи, помнить Твои страдания, возвещать их окружающим и никого не соблазнять. Даже, может быть, и нет на это уважительного какого-то указания или твоего предупреждения, но помнить, полезно или не полезно, назидает или разрушает. Господи, всегда напоминай нам, помоги слушаться Тебя. Да будешь Ты прославлен за все, Бог наш, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Через короткое время мы будем молиться Господу и участвовать в Его заповеди. Я хотел для сравнения прочитать о двух встречах народа израильского с Богом. И думаю, Дух Святой через это сравнение поможет и каждому из нас сделать определенные выводы, чтобы хождение нашего перед Богом было благословенным. Книга Исход, 19 глава, я буду читать с 10 стиха. И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай, и проведи для народа черту со всех сторон, и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, и пусть побьют его камнями, и застрелят стрелою, скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут зайти они на гору». Вот так Господь предупреждал народ через Моисея, потому что не только гора, но и тот, кто прикоснулся к ней, становится совершенно в другом положении по отношению к остальным. Скот ли или человек, кто прикасается к этой горе, к нему не должно прикасаться, камнем побить его или застрелить стрелою. Вот так Господь в величии своем и могуществе пред глазами всего народа израильского показал, как должно человеку приближаться к Богу. Обратите внимание, сегодня осветитесь, завтра осветитесь, вымойте одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Пока мы ходим во плоти, мы не можем мгновенно приготовиться к тому, чтобы наше общение с Господом было угодным Богу. В общении с Богом мы часто получаем покой себе, удовлетворение себе и думаем, что это и есть все требования, которые Бог предъявляет к человеку, когда он приближается к Нему. И эта простота общения человека с Богом, она проистекает от того, что Господь гораздо милостив к нам, чем мы друг к другу. Вот Адам и Ева общались с Господом, не испытывая никаких затруднений. И даже когда, убежав от Господа, скрывшись среди деревьев, они отвечали Ему, там не было вот этого страха и трепета, и не было вот этого осознания, чтобы встретиться с Богом, против которого мы согрешили, мы должны приготовиться к этой встрече. И даже когда народ израильский шел из Египта под рукою высокую, шел, когда столб этот огненный или облачный двигался, они довольно чувствовали себя свободно в общении с Господом. Но когда Господь желает возвестить народу Слово Свое, когда Господь вот в таком величии предстает пред народом, человеку должно приготовиться. И пока мы ходим во плоти, за 5 минут, за время молитвы, ты не можешь приготовиться к тому, чтобы иметь общение с Богом. Потому что дальше Писание говорит так в 17 стихе: «И вывел Моисей народ из стана в сретение Господу, и стали у подошвы горы». Сретение – встреча с Господом. «И вывел Моисей народ в сретение, ко встрече с Господом, и стал народ у подошвы горы». Что это был за народ? Это был народ, который 3 дня готовился к этой встрече. Готовился не только очищаясь от грехов своих, но приводя в порядок даже одежду свою. Казалось бы, здесь можно было снизойти к народу, находились в пути, здесь свои трудности в отношении того, чтобы постирать одежду. Одежда вот все-таки походная, столько времени в пути. Нет, для Господа не безразлично и внутреннее состояние человека, и внешнее его состояние, и одежда его. Даже когда народ согрешил против Господа, Господь говорит: «Выньте украшения из ушей ваших, и я посмотрю, что делать с вами». Если ты ищешь милости Господней, если ты желаешь подлинно приготовиться к общению с Господом, ты не оставишь без внимания ни одну черту, не только своего состояния духа, как говорит Писание, испытывайте дух ваш, ни одну черту своего характера и ни один момент вот в твоей внешности, в твоей одежде, в твоем убранстве. Дальше Писание говорит о том, что нужно было вокруг этой горы черту провести. И никто не должен заходить за эту черту. И только во время протяжного трубного звука, как говорит Писание, могут они взойти на гору. Господь понимал, что будет очень хотеться человеку хоть побывать на том месте, где был Бог. И он сильно этому не препятствовал. Но говорит: только когда услышите протяжный трубный звук. Вот братья, занимающиеся на трубах, они говорят, что самое благотворное упражнение для музыканта-духовика Это не игра очень подвижными такими интонационными оборотами, пассажами, как называют, а только вот протяжные, долгие звуки. И вот духовики, кто был там, так вот и разыгрывается. Взяли одну ноту, один звук, и долго-долго тянут ее. Это очень трудно. Но в этом протяжном трубном звуке есть и знамение для человека, как и знамением является и радуга. В радуге покой. Больше Господь не будет поражать землю потопом, как Он сам сказал. В протяжном трубном звуке, долгом протяжном трубном звуке, вот этот покой можете приблизиться к тому месту, где стоял Господь, где Господь общался с Моисеем. Читаю теперь 17-18 стиха. «Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи. И вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом». Вот так Писание открывает нам эти обстоятельства, когда народ израильский вышел в сретение с Господом. У народа израильского была еще одна встреча с Господом, с тем Иеговой, но воплотившимся и пришедшим на землю, о котором с неба говорил голос: «Сие Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И люди, которые хотели взять Иисуса, когда услышали Его слово «Я есть», «Кого ищете?» И Он сказал «Я есть», они вот краем глаза, может быть, увидели силу и блеск этой славы и пали, как мертвые. Но затем Иисус, смирившись, предал Себя в руки их. И вот теперь они идут на это лобное место, на Голгофу. И тот народ, который трепетал перед горою Синая, тот народ, который вот от страха не мог зайти даже на гору, Господь говорит Моисею: «Ты пойди снова, предупреди народ, чтобы он не восходил». Моисей говорит: «Господи, они от страха уже и даже не помышляют об этом, не думают об этом. Страх напал на них. Здесь без всякого страха приближаются к самому Богу». Но приближаются как? Неочищенные, неосвященные. Ни вчера, ни сегодня, ни третьего дня, не заботящиеся об этом. Они, правда, заботились о том, чтобы не оскверниться. Но это была забота, вот такая традиционная, религиозная забота. Они даже, чтобы не оскверниться, не входили вот в тот зал, где сидел Пилат. А вот за этой дверной чертой стояли и кричали: «Распни его». Какая разница в освящении? Какая разница в приготовлении к встрече с Господом? И просмотрели Сына Божия. И вот Евангелие от Луки свидетельствует для нас так об этой встрече. 23 глава с 32 стиха. «Вели с ним на смерть и двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежду его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехали же вместе с ними и начальники. Перед горой Синай они стояли в трепете. Здесь вели с ним на смерть и двух злодеев. Этих двух злодеев прибавили к нашему Господу Иисусу Христу, чтобы исполнилось Писание: «Их злодеям причтен». Никакого страха. Там они боялись даже отождествить Господа с фараоном египетским, с этой мощью и величием Египта. И только когда вырвалось наружу их отступление от Бога, и они сказали о золотом тельце: «Вот Бог, который вывел нас из Египта». Но перед горой Синай у них не было даже мысли об этом. Здесь они, прибавив к Иисусу Христу двух злодеев, ведут с ним на смерть. Они прикасаются к его одежде и делят, бросая жребий. Они не только вот так на расстоянии находятся перед ним молча, но стоял народ и смотрел, и насмехались вместе с ними начальники их. Здесь совсем другая картина встречи с Богом. Здесь совсем другое состояние народа. Евангелист Матфей к этому свидетельству прибавляет еще вот такое свидетельство. 27 глава, 45 по 51 стих. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Эли, Эли, лама савахвани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые, стоявшие здесь, слыша это, говорили: «Илию зовет». И 50-й стих. «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись». Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. Протяжный трубный звук – это окончание. Это уже можете снова взойти на то место. То место, к которому вы боялись приблизиться, это уже стало обычным местом. И только в памяти, в истории народа израильского, это осталась та гора Синай, где Бог говорил с Моисеем. Здесь же Иисус, возопив громким голосом, испустил дух. Уже не протяжный трубный звук, а протяжный звук голоса Господа нашего Иисуса Христа, возопив громким голосом, испустил дух, говорит о том, что все совершилось. И обратите внимание, во время протяжного трубного звука они могли зайти на гору, а когда прозвучал протяжный голос Искупителя их, народ пошел, бия себя в грудь. И сотник, увидев, как умирал этот человек, говорит: «Воистину он был Сын Божий». Вот две встречи одного и того же народа с Господом. Встреча отцов и встреча их потомков. Если встреча отцов – это была встреча, где народ приготавливал себя к встрече с Господом, очищались и освящались, то ко времени их детей – это освящение, это очищение стало просто лишь традицией. Вылилось только в то, что они не могли зайти за эту черту, чтобы не оскверниться, но не было в духе этого очищения, не было передано вот детям это стремление к святости, в общении с Господом. И оставаясь вот внешне такими, они кричали: «Распни, распни его». Но Бог эту ситуацию использовал для спасения их же самих. И Христос молится: «Прости им, ибо не знают, что делают». И для тех, кто сегодня пришел в наше собрание и томится от грехов своих, эти слова Христа, они приоткрывают ваше состояние во спасение вам. Тогда уже Христос молился о всех грешниках: «Прости, потому что не знают, что делают». И когда Он сказал «совершилось», то совершилось спасение твое. Если сегодня тебе не безразлична твоя судьба, если у тебя сегодня есть вот хоть какое-то стремление к Богу, то Бог через эти слова открывает тебе путь ко спасению. Если у тебя есть желание примириться с Богом, покайся во грехах своих, и Бог ради Иисуса Христа, вот так умершего, вот так подвешивая себя насмешкам и избиением, простит тебе грехи твои. Мы будем сейчас молиться пред Господом. И для детей Божьих, которые желают участвовать в заповеди Его, пусть эти слова Господа сегодня, завтра, третьего дня осветитесь, сегодня станут вот этой кульминацией нашего испытания самих себя, чтобы нам достойно участвовать в заповеди Его. Гора Синай – это была кульминация славы Господней, которую Он приоткрыл для народа Своего. Голгофа. И вот это блеск и сияние, но уничижение Бога – это еще более высокая, более совершенная кульминация, в которой Бог доказывает свою любовь к нам. 1 Тимофею 1:14. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Благодать открылась во мне обильно. И Павел еще расширяет вот это слово обильно: «с верою и любовью во Христе Иисусе». В ком же открылась благодать Божия так обильно? В том, который прежде был хулитель, был гонитель, был обидчик святых Божиих. Делал он это в неведении, по неверию. И теперь вместо неверия обильная вера, вместо ненависти обильная любовь. Это делает благодать Божия. Не то интеллектуальное его образование, полученное у ног Гамалиила, не его ревность, он, видимо, очень был волевой человек. И не вот этот его характер, эта особенность характера, вот этот темперамент сделали это, целеустремленность. Это сделала благодать Божия. Сегодня многие из здесь присутствующих стоят только в начале вот этого пути служения Господу. На этих библейских курсах в этом году были братья, которые совсем недавно приняли крещение. Благодать Божия стала действовать в них так же обильно, но им еще предстоит испытать то, о чем говорит апостол Павел, что не я потрудился, а благодать Божия, которая со мной. Еще придется испытать вот это действие благодати Божией. И с самого начала пути мы должны быть очень внимательны к тому, какой простор мы представляем действию Духа Святого во мне. Какой простор мы представляем действию благодати Божией, чтобы она открылась в каждом из нас преизобильно. Мерою ли дает Господь Духа Святого? Нет, не мерою. Мерою ли Господь определяет действие благодати вот для каждого из нас здесь присутствующих, молодых или пожилых, но несущих просто служение проповедника или, может быть, уже какое-то служение в церкви, в области? Не мерою дает Бог Духа, не мерою Бог дает проявление этой благодати, но столько, чтобы послужить изволению Божию. Давид в свое время был поставлен Господом как муж по сердцу Божию для того, чтобы послужить изволению Божию. Столько, сколько нужно, не для того, чтобы он был прославлен. Благодать Господня открывается в нас не для того, чтобы мы имели авторитет, но исполнить то, что Господь желает сегодня сделать через меня в моей личной жизни, в моей семье, в моей церкви, в братстве. Бог все усматривает, чтобы я был полезен во всякое время и на всяком месте. И препятствием этому может служить только наша жизнь по плоти. Препятствием этому может служить только наша лень, потеря усердия. Молодой человек, уверовав в Господа, готовится к жизни, готовится к служению, но вдруг ему любовь скружила голову, и он потерял все. Вот эта мысль только и наблюдаю, его сердце и гложет, будет ли он готов к служению? Будет ли он использован благодатью Божией во всей полноте? Будет, только когда немножко проветрится его голова. Потому что ему свое время. Или наоборот, погода плохая, или у меня сегодня настроение плохое. И он теряет день за днем, не имея вот этой способности к работе. Молиться, он еле-еле помолится о себе. Приготовиться к проповеди, постоянно не хватает времени. Это ли действие благодати Божией? Это ли действие вот этой силы Божией, которая изменила Павла, гонителя, хулителя, обидчика? Он сам теперь оказывается гонимым, но будучи почти 40 раз побит палками, он снова поднимается и идет служить Господу, утверждать церкви. Он не отлеживается, не то что в больнице, не отлеживается у братьев, наставляет их и идет, идет дальше. Если раньше сам хулил, теперь его уже поносят. Но он служит Господу, и настроение у него не падает, если его немножечко и кто-то там вот такими словами пощипал. Если гонят его, он любит. Это действие благодати. Действие благодати просвещает и ум, просвещает и сердце, исполняет дух вот этой силой Божией ко спасению всякого слушающего, ко спасению всякого верующего. Вот тогда и слово есть на каждый день. Вот тогда есть и вот эта внутренняя сила, эта способность, потому что благодать Божия, она открывается с верою и любовью, и открывается послушным. Павел говорит о себе: благодатью Божию есть то, что есть. И это же он говорит и Тимофею, тому, который не был ни хулитель, ни обидчик, не гнал никого. Его детство было другое. Юность прошла в очень таком благоуханном окружении рядом с апостолом Павлом. Но и для него благодать Божия открывается преобильно. Не для раскрытия его природных талантов, но обратите внимание, открывается обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Как сегодня, в последние дни последнего времени, не хватает этой веры и любви. На братских братья говорят: любви нет. На членских кто-нибудь там обязательно скажет: любовь потеряли. Да и Христос говорит: а пришед, найду ли веру на земле? А если нет веры, нет и любви. Где же происходит вот эта потеря веры и любви? Где благодать Божия оказывается вот такой бессильной в нашей плотской жизни? Не случайно в начале этого послания, в первой же главе, я читаю со второго стиха, Павел пишет Тимофею и немножко приоткрывает ситуацию в Ефесской церкви. Вы помните ее?
И помните, что Господь сказал ангелу Ефесской церкви: оставил первую любовь. Где же была потеряна эта первая любовь? Оставлена эта первая любовь. Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше ссоры, нежели большее Божие назидание в вере. В Ефесской церкви были только некоторые. Это еще не атмосфера, которая захватила и поразила даже ангела церкви. Вот некоторые, вот несколько человек, чем занимались? Начали заниматься иным. Вот ему открыто иное. И вот то, что он имеет иное, а не то, как все имеют, это его возвеличивает, наполняет его такой вот непреодолимой энергией сделать вот то, что он знает, чтобы все вот так мыслили. Это только иное. И как часто в сердцах у братьев, в устах проповедников, часто слышишь иное. Но не в таком смысле, как Павел говорит, встретился с апостолами и предложил им благовествование, Евангелие, которое он проповедует. Не напрасно ли он подвизается? Здесь же иное вычитано из книг, из комментариев, из сомнительных переводов Библии и часто из неприпоясанного ума человека. Вот он не знает, где должна быть запятая, или пропускает ее, и получает иное толкование. И получается, что Елисей постоянно святой, а он только ходит постоянно. И вот это иное настолько его зажигает, что он начинает вот всю церковь так учить, и ничего с ним не сделаешь. Вместо того, чтобы посоветоваться, предложить, не напрасно ли вот я буду это говорить, начинает учить иному, а дальше занимается баснями и родословиями бесконечными. И вот эти басни и родословия бесконечные, они не производят Божьего назидания в вере. Они производят Божьего назидания в вере. Как же будет благодать открываться обильно с верою и любовью во Христе Иисусе? Вначале вот такое безобидное, а потом и ангел Ефесской церкви потерял первую любовь. Это значит, потерял вот это обильное проявление благодати Божией. Мы сегодня собрались для того, чтобы испытать себя перед Господом, испытать сердце свое перед Господом, путь свой перед Господом, для того, чтобы Божья благодать, она открывалась и в жизни нашей, и в сердцах наших обильно, чтобы умножалась наша вера Господу, умножалась наша любовь к Господу, любовь к братьям, любовь к Церкви Божией, любовь к братству. Если так Господь будет действовать в нас свободно, тогда мы непреткновенно войдем в вечность и сможем в конце сказать: течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни. Совершал как-то вечерю одной сестре, она жена пресвитера, муж уже в вечности давно, ей уже за 90 лет, и она одно вопиет: Господи, Господи, уже устала. И постоянно: Господи, когда ты возьмешь меня? Но вот сколько я не посещал ее, у нее никогда не было на устах вот этого подведения итога своей жизни. Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни. Господи, благодарю тебя за это. Всю жизнь ропот. Не было слова, может быть, веры, вот этого подвига любви. И в конце вот такая же безразличная, серая молитва, серая жизнь. Это не жизнь благодати. Это не действие благодати. И нам, братья, с вами еще придется пройти этот период, чтобы потом в конце вот так подвести итог.